Город дорог. Город дорог. Программа создана при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Сегодня 15 декабря. Программа «Город дорог». И наш гость Олег Покусаев, заместитель директора Института управления и информационных технологий в Московском государственном университете путей сообщения. Олег Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Вы можете присоединяться через СМС-портал. Можно через Телеграм писать пользователю «Говорит МСК Бот». Давайте вот с чего начнем, раз уж мы заявили темой развития московского транспорта и повышения тарифов. С развитием московского транспорта. Можно ли говорить, как можно характеризовать, на каком уровне сейчас находится московский общественный транспорт?
Ну, надо сказать, что за последние годы московский транспорт получил большое развитие. Сегодня система транспорта в Москве, она во многом сопоставима с европейскими столицами по ряду причин. Во-первых, это существенное обновление подвижного состава, то есть тотальное обновление автобусного парка, малой и средней вместимости и большой вместимости, обновление подвижного состава в метрополитене. Конечно, это запуск МЦК, большой и грандиозный проект. Вообще, надо сказать, что в последние годы пассажир стал незыблемым приоритетом в транспортной политике города. Именно внимание пассажиру уделяется в транспортной системе Москвы последние годы особое внимание, наряду с грузовыми перевозками.
Ну, смотрите, если вы говорите о том, что уделяется главное внимание пассажиру, я понимаю, о чем идет речь, это, видимо, кондиционеры, Wi-Fi и так далее, но ведь главная задача транспорта – доставить из точки А в точку Б, разве не так? Вот эта проблема, она как решается?
Ну, она решается постепенно. Во-первых, мы все видим, идет процесс приоритизации общественного транспорта перед личным. Это и выделенные полосы, это сейчас мы знаем, ушли маршрутки, вышли городские автобусы, это управление транспортной системой, это интенсификация движения, это изменение графиков движения, пригородного сообщения, когда речь идет о внедрении тактовых графиков. Мы знаем, что на МЦК внедрен тактовый график, поезда ходят сегодня с небольшими интервалами. Все это постепенно решает задачу вот доставки, скажем так, из точки А в точку Б.
И все-таки то, что произошло в последнее время, прежде всего, кстати, действительно, с отменой маршруток, вы как специалист скорее называете эволюцией или революцией в городском транспорте Москвы?
Я думаю, что это все-таки эволюция в городском транспорте. Это должно было произойти рано или поздно, потому что ну, как для маршрутчиков, скажем так, для компании это революция. И понятно, что многие компании сегодня будут недовольны отменой маршруток. Но для городской транспортной системы это эволюция. Во всем мире нету маршруток. Везде есть городские транспортные системы, городские автобусы, которые управляемые маршруты, когда оцениваются пассажиропотоки, когда прогнозируется количество необходимого подвижного состава. То есть это позволяет сделать транспорт управляемым в городе.
Поэтому... Но скажите, а вы понимаете, чем недовольны люди? Ведь отмена маршруток реально вызвала большое недовольство в городе.
Я думаю, что во многом это преувеличенная проблема, если честно. То есть, да, возможно, образовался по некоторым маршрутам дефицит. Но сейчас постепенно эта проблема решается. То есть добавляется подвижной состав, где-то меняется интенсивность движения. Но самое главное, что повысилась безопасность.
То есть... А в чем это повышение безопасности? Вот объясните мне как пассажиру. Почему нынешняя, скажем, вот эта, я не знаю, там голубого цвета маршрутка, почему она безопаснее, чем та же маршрутка, скорее всего, с тем же водителем, ну просто вот предыдущего окраса? Там, где брали наличными?
По ряду причин. Прошу. Во-первых, это новый подвижной состав. Если раньше возраст маршрутных такси там, достигал 7-8 лет, то сейчас это абсолютно новые автобусы, мы это видим. А во-вторых, водитель избавлен от приема наличных средств. То есть он не занимается вот этими расчетно-кассовыми операциями, он занимается исключительно своим профессиональным делом, ведет автобус. Во-вторых, система контроля движения, конечно, возросла в разы. Мы видим, что в автобусе установлены камеры, все они подключены к системе ГЛОНАСС, то есть идет тотальный контроль скорости движения, соблюдение маршрута, соблюдение правил дорожного движения. Перестали маршрутки останавливаться в неположенных местах, на светофорах, на перекрестках, там, где это хотел раньше пассажир. И к этому надо привыкнуть, это цивилизованный общественный транспорт.
Когда вы говорите, к этому нужно привыкать, значит, это получается, все-таки вы признаете, это не очень удобно для пассажира?
Конечно, пассажир раньше, он привык к тому, что он мог выйти в любом месте.
Да, остановитесь здесь, пожалуйста. Да, да.
Пожалуйста, я хочу выйти, да. Причем в угоду это пассажиру водитель нарушал правила дорожного движения. Сейчас зачастую пассажир недоволен тем, что он не может выйти там, где он хочет. И я вот несколько раз наблюдал, как и водитель просто объясняет пассажиру. Вы знаете, я не могу.
У меня ГЛОНАСС обычно.
У меня
таких...
ГЛОНАСС, да, 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 именно так. У меня тотальный говорят. Контроль, я не могу. Я могу остановиться только на остановке. И это нормально. Люди привыкают, и ну, мы же не садимся в электричку там, где нам хочется, и не сходим с поезда, потому что нам захотелось. И никто не возмущается, все понимают, что это.
Но вот теперь смотрите, Трамко 366 пишет, а как же у нас в Гальяново маршрутки до сих пор ездят, и где попало останавливаются, приводится пример 627-го маршрута. Не знаю, это Трамко пишет про 627-й, но ведь возможно же такое, что еще где-то такое осталось?
Возможно, где-то осталось, но большинство маршрутов все-таки переведено на новую модель. Выбрано порядка 8 перевозчиков основных, которые выиграли аукционы соответствующие, и между ними распределены все маршруты.
Еще можно ли сейчас пытаться разобраться, в чем разница, как пишет 499-й, между синими и бело-зелеными автобусами, или это просто проблема времени? Были одни, а теперь останутся другие?
В общем, в этом нет особо никакой разницы, это просто временная переход на новый брендовый, так скажем, стиль, а в общем для пассажира разницы нет. К нему приезжает городской общественный транспорт, при котором перевозчик выполняет одинаково качественный сервис, независимо от там, формы собственности и так далее.
Вообще, насколько играет... Тут заговорили просто о том, насколько важно, чтобы городской транспорт был брендированным. Насколько это важно? Для чего это вводится?
Я думаю, что это правильно.
Но для чего? Это психологически что-то меняет для пассажира? Это что-то меняет психологически для водителя?
Я думаю, что ассоциация должна быть следующая. Если я сажусь в синюю брендированный автобус, то это безопасно, это качественно, это с кондиционером, это с Wi-Fi, это доставит меня в нужное время, в нужный срок. То есть это гарантия качества услуг, и это должно ассоциироваться с брендом.
Насколько просто решить проблемы, которые, ну, понятно, теоретически решить было сложно, когда отменяются маршрутки, на их место приходят маршруты автобусов со своими четкими расписаниями, с четкими остановками, но вот один за другим наши слушатели пишут о том, что они стоят в очередях. Вот насколько сложно решить эту проблему изменением маршрута, насколько сложно учесть, как много народу стоит в очереди?
Этот процесс, он идет постоянно. То есть есть штаб, организатор перевозок, который ведет постоянный мониторинг ситуации на остановках, это и опросы, это и съемки внутри кабины, внутри салона, значит, автобусов. И постепенно эта проблема, она будет решаться добавлением либо дополнительного подвижного состава, либо изменением интенсивности движения. Здесь же должен быть еще баланс определенной экономики.
Вот это тоже отдельный вопрос, и тут многие люди пишут. Раньше, когда я перемещался на маршрутке, я ждал 5 минут. А теперь, допустим, я жду 10 минут, или кто-то пишет 20 минут. Вот это тоже нужно говорить о балансе каком-то? Или у пассажира есть право требовать, я не должен ждать больше 5 минут?
Я думаю, что у пассажира есть право требовать, это нормально, пассажир хочет и на электропоезде ездить каждые 5 минут, и на автобусе, это нормально. А можно ли сразу решить этот вопрос? не всегда, потому что необходимо просто-напросто время, чтобы закупить подвижной состав, чтобы нанять и обучить соответствующих водителей, чтобы прогарантировать соответствующий сервис на должном уровне.
Я напомню, что это программа «Город дорог». С нами Олег Покусаев, он заместитель директора Института управления информационных технологий в Московском государственном университете путей сообщения. Это прямой эфир. Так, Польбук спрашивает, как повлиять на компанию Яндекс, которая до сих пор не выпустила приложение Яндекс.Транспорт на платформе Windows Phone. Ну, я не думаю, что это можно сделать в рамках сегодняшней программы. Мы продолжаем такси на то и такси, чтобы останавливаться где удобно людям, пишет 617-й, забывая, что то было маршрутное такси все-таки, а не то самое такси. Кстати, вот насколько правильно проводить аналогию между маршрутным такси и обычным такси?
Не знаю, я думаю, что маршрутное
вообще,
такси...
Вообще, маршрутное такси – это что-то, что существует где-нибудь
нет,
за пределами?
Нет, маршрутное такси, этого нету в большинстве развитых стран, такого вообще нет понятия маршрутное такси. Есть такси и есть общественный городской транспорт, который движется в соответствии с четким маршрутом и расписанием.
Я правильно понимаю, что теперь, по сути, в Москве официально маршрутного такси
нет,
больше нет?
Нет.
Хорошо, теперь следующая тема, о которой... Вот я сегодня сюда ехал на трамвае, и там это обсуждали.
В трамвае?
Да. Там обсуждали то, что объявили, что с 1 января будут повышаться тарифы на перемещение в общественном транспорте. Вот вы как специалист можете сказать, насколько это оправдано?
Вообще повышение тарифов – это нормально, так скажем, поскольку ну, есть ряд причин. И для транспорта здесь можно назвать следующие. Во-первых, есть общее повышение цен. У нас растут цены, ну, рубль дешевеет. Понятно, что сегодня на 100 рублей я могу купить меньше, чем я купить мог на эти 100 рублей год назад, потому что цены выросли, и цены выросли не только на хлеб и там, продовольственные товары, они выросли на топливо, на электроэнергию, на запасные части, на, скажем так, какие-то конструкции, на рельсы, на все. Поэтому тарифы на определенном уровне должны вырасти, просто потому что необходимо выполнять инвестиционные программы.
А как вот это определить, на каком уровне они должны расти? Потому что ведь существует официальное понимание того, что такое инфляция в Российской Федерации, а официальное понимание того, как изменяется платежеспособность населения, и официальное понимание того, как дорожают запчасти и та же техника.
Здесь, как правило, подход такой. Перевозчики, они выставляют свои некоторые требования, обосновывают, например, повышение тарифов. Я знаю, что перевозчики просили повысить тарифы на 15%. Исходя из их экономических моделей, все-таки пришлось закупить много подвижного состава, модернизировать оборудование, им нужно каким-то образом возвращать эти средства. С другой стороны, да, действительно, есть уровень инфляции, и есть определенные социальные обязательства, и принято решение вот взять половину от этой цифры, от 15,7%, повысить тарифы, но причем тарифы будут повышены не тотально, то есть, например, вот безлимитные билеты, или так называемые длинные, да, билеты, по ним цены...
Это когда на год, так, к примеру,
получаешь.
Да,
на год, на большое количество поездок, вот по ним не будет повышения тарифов. Таким образом, стимулируются постоянные пассажиры, и это нормально. А те билеты, которые разовые, да, там будет повышение на 7%, но те, кто покупает билет, вот те, кто покупает разовый билет, для них, как правило, и не так существенно стоимость. То есть они пришли, может быть, не так часто ездят, купили вот здесь и сейчас и совершили поездку. Для тех, кто ездит постоянно, они практически не ощутят этого изменения.
7373948, телефон прямого эфира. А тут вот 705-й пишет: в Европе цены падают или не растут, и они считают это нормальным, а вы уверяете нас, что в России именно рост цен это нормально. Это такой макроэкономический спор тогда уже, а мы говорим все-таки о московском транспорте. 983-й жалуется на то, что довольно сложно положить деньги на тройку. Вот это вот, тут тоже ведь разные подходы существуют, и люди требуют, чтобы им вернули ларьки, которые стояли на каждой остановке, для того, чтобы положить деньги на карточку. Как найти баланс?
Знаете, вот чем больше мы ставим ларьков и задействуем рабочие силы, тем дороже будет наша перевозка. Это тоже надо понимать. Почему сегодня стимулируются бесконтактные различные способы оплаты? Мы знаем, там Apple Pay появляется в МЦК.
Когда... Да, и даже, насколько я слышал, билеты по Apple Pay будут еще и дешевле,
да,
даже.
Да, потому что это экономия на заработной плате, это экономия на изготовлении самого пластика, на самих билетов. Это кажется, что это не так дорого, но и в масштабах города это существенные затраты. И вот как раз для того, чтобы сделать транспорт максимально эффективным с точки зрения экономики, конечно, внедряются повсеместные информационные технологии, в систему оплаты в том числе. А это и в банках происходит.
708-й просит вас объяснить ему, зачем в автобусе Wi-Fi. Он говорит, ну, у каждого из нас есть мобильный телефон. А поэтому зачем нам еще и Wi-Fi нужен? Что это за дополнительная услуга? Можно теоретически обосновать, зачем он нужен?
Ну, во-первых, качество сигнала мобильной связи, да, 3G, 4G не всегда... Значит, достаточно для того, чтобы, скажем так, пользоваться интернетом. Во-вторых, это все-таки платная услуга. Если у вас 3G, 4G, вы за это платите, исходя из ваших тарифов мобильного оператора. Wi-Fi предоставляется бесплатно. Там есть платная версия, но, в общем, вы можете пользоваться этим бесплатно. Для чего внедряются все соответствующие сервисы? Wi-Fi, кондиционеры. Для того, чтобы соответствующий контингент пассажиров с личного транспорта перешел на общественный. Наша задача сделать так, чтобы люди меньше пользовались в городе личным автомобилем.
Ну вот вы как специалист, скажите мне, чего мне еще не хватает, чтобы я пересел в этот самый трамвай?
Я думаю, как автомобилист, что...
да.
Мы проводили как-то опрос пассажиров, и надо сказать, что один из ключевых факторов – это все-таки интенсивность движения. То есть пассажир хочет прийти, сесть в пустой, ну или, скажем так, в полупустой трамвай или автобус.
То есть вот это самое тактовое движение,
да,
вот эта цель?
Везде. Тактовое движение на наземном транспорте, тактовое движение на железнодорожном транспорте. Пассажир не должен думать о расписании, и он должен иметь возможность сесть в достаточно свободный подвижной состав, где будет свежо, и будет доступ в интернет.
Скажите, тогда уж если мы об этом заговорили, можно ли на данный момент говорить о том, что за каким-то из видов общественного транспорта будущее? Но ведь тогда, если мы говорим про тактовое движение, понятно, что это метро, но метро это достаточно дорого, да и вообще не перекопаешь весь город. Наверное, тогда это электрички, или трамвай, или автобус.
А будущее за интеграцией. Вот если мы возьмем, например, Берлин или Париж, то интеграция, степень интеграции метрополитена и пригорода там настолько высока, что вы даже иногда не понимаете, вы едете в метро или в пригородном поезде. То есть буквально на одной станции метро вы можете выйти из одного поезда, сесть в другой, и он уже будет пригородным. Вот в идеале, конечно, наша задача максимально интегрировать между собой различные виды транспорта. Если наземный транспорт...
То есть, подождите, если я правильно понимаю, мы говорим о том, что я-то перечислял только автобус, троллейбус, трамвай, еще и электрички.
Обязательно. Вот на сегодняшний день электрички в основном это транспорт, который завозит и вывозит пассажиров в город из пригорода. И надо постараться повысить именно городскую значимость электрички. У нас есть диаметральные маршруты. Некоторые есть, например, Савеловско-Белорусский диаметр, есть не созданные, но теоретически и практически их можно реализовать. И в перспективе надо смотреть на то, чтобы электричка дублировала метрополитен, чтобы пассажир в некоторых случаях вообще не спускался в метро, чтобы он мог на электричке проехать через город или пересесть на МЦК. МЦК – это ведь тоже железнодорожный транспорт.
Но вот сейчас уже открытые... Ну, то есть МЦК-то открыто целиком, но не все пересадки работают в нормальном режиме. Или это уже нормальный режим, когда там, ну, скажем, 10 минут нужно идти для пересадки?
Ряд пересадок еще не работают там до конца в нормальном режиме, где-то будет создан теплый контур, но в большинстве случаев это максимум, что сегодня удалось добиться. По крайней мере, по интеграции с метрополитеном. Что касается пригородного движения, то здесь будут еще работы по переносу платформ, потому чтобы сблизить платформу пригородного сообщения и МЦК, это вот задача номер один, ее надо решать. Это как раз позволит пассажиру не заходить в метрополитен, позволит ему пересаживаться с пригорода на МЦК.
Теперь еще, раз уж вы заговорили о том, что московский общественный транспорт, он, что называется, пережил реновацию такую, все автобусы новые, там МЦК – это совсем другой стандарт существования. И если мы говорим о том, что так или иначе московским транспортом становятся электрички, это ли не проблема? Ведь электрички – это совсем другой уровень, нет?
Да, электричка на сегодняшний день, к сожалению, по, скажем так, качеству сервиса, она далека от сервиса, реализованного на МЦК. И прежде всего это подвижной состав. Подвижной состав – очень дорогая вещь. Но постепенно этот процесс идет. На самом деле парк электропоездов, он обновляется, и на некоторых направлениях находят, ну, пускай отечественного производства, но современный достаточно подвижной состав. Можем ли мы, скажем так, купить на пригород ласточки? Думаю, что это нереально сейчас, это очень дорого. Но то, что подвижной состав – это номер один в числе факторов, которые обеспечивают качественный сервис, это да. Второе – это организация движения. И здесь большая идет работа, на самом деле, по тому, чтобы изменить графики, потому чтобы внедрить по возможности тактовый график или близкий к тактовому, исключить окна, различные перерывы в движении. Вот эта работа, она ведется.
Если мы говорим о стандартах комфорта, о стандартах вот этого тактового движения, то есть стандартах обслуживания пассажира, вот с вашей точки зрения, что главное, что должны сейчас делать? Ну вот для того, чтобы развивать московский общественный транспорт, что главное, чего не хватает главного?
Я думаю, что главное делается сейчас, просто оно нельзя его реализовать разом. Основное – это подвижной состав. То есть то, что чрезвычайно важно для пассажира, это то, в каком автобусе или в какой электричке он едет. Вот МСК во многом, вот этот уровень сервиса, он определился подвижным составом. Что каждый заходит в поезд и видит, что это, ну, принципиально другой подвижной состав, где он ездил раньше. Второе, это, конечно,
принцип... Теперь же все будут требовать таких же электричек и в другом месте РЖД.
Да, да, но это, вот, к сожалению, это невозможно сделать раз.
Кстати, вот тут 69-й спрашивает, а что, так или иначе, тема того, что надо как-то заставить человека пересесть из своей машины в общественный транспорт, то у нас в течение разговора возвращалась и исчезала из разговора, но вот 69-й пишет, ну хорошо, сделаете вы это. Ведь тогда все эти люди сядут в метро, в трамвай и автобус, а уже посчитано, места хватит.
Задача сделать так, чтобы люди сели не только в метро, чтобы они сели, вот еще раз говорю, чтобы они распределились в транспортной системе. Если, конечно, мы... Что может произойти сейчас? Вот удлиняя, например, метрополитен в область, мы перегружаем его в центре, потому что он собирает весь пассажиропоток, постепенно и в центр приезжает уже перегруженный поезд. Вот если мы не начнем распределять пассажиропоток в транспортной системе, то, конечно, мы не сможем обработать такое количество желающих, ну, перевести такое количество пассажиров. МЦК – это один из проектов, который разгрузил метрополитен. То есть мы перераспределили часть пассажиропотока на кольцо МЦК. И на кольцевой линии метрополитена сегодня зафиксировано снижение там, 10, от 10 до 15%. На некоторых перегонах между МЦК и кольцом точно так же.
Это была программа «Город дорог». Сегодня с нами был Олег Покусаев, заместитель директора Института управления и информационных технологий в Московском государственном университете путей сообщения. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.